новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток», а это значит, в ближайшие 2 часа будут самые последние актуальные, интересные темы, к обсуждению которых я вас приглашаю. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже есть стрим.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Северо-запад. Здесь затруднения есть на МКАДе. Внутренние и внешние стороны на участке между Новорижским шоссе и Северо-Восточной Хордой. Вот здесь затруднения. Есть дорожно-транспортные происшествия. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет помедленнее, чем внутренняя сторона. Также затруднения в районе Лужнецкой эстакады, в районе Сити тоже есть пробки Мосфильмовской улицы. Тут на пересечении прям ДТП произошло. Также пробка от, получается, Хорошовского шоссе, наверное, да, и тянется она к Рижской эстакаде. По Садовому кольцу отмечу затруднения в районе Киевского вокзала, в районе метро Добрынинская. Пробка в районе Маяковки, Садово-Кудринская улица тоже стоит, Садово-Сухаревская улица, Садово-Черногрязская. Есть затруднения. Что касается улиц вокруг Кремля, здесь затруднения. Волхонка, кстати, едет хорошо. Кремлевская набережная, Пречистенская набережная. Здесь закладывайте дополнительно минут 10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин на совещании Совбеза заявил об уточнении ядерной доктрины России. Теперь она обновлена. Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов Организации Объединенных Наций. Счетная палата проанализировала эффекты программ поддержки спроса на жилье. Оказывается, что льготные программы все-таки разогнали цены. Счетная палата это признала, провела большой аудит. И в конце мы с вами обсудим, что Минцифра подтвердила, что Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для граждан России. В «Умных парнях» у нас психолог Зара Артюнян про Child Free. Будем говорить про исследование, согласно которому москвичи стали чаще посещать сайты астрологов и нумерологов, и про трансформацию семейных ценностей в российском обществе обязательно поговорим.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию накануне предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения России ядерного оружия. Глава государства отмечал, что Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил. Это крайняя мера защиты суверенитета страны. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать на их совместное, как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Это нововведение номер один. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Беларуси, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и меморан. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а для чего внесены эти обновления?
Я думаю, главная задача – это актуализировать содержание этого документа, привести его, скажем так, в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. Но на самом деле обновление, скажем так, носит характер донастройки, то есть никаких радикальных революционных изменений пока не просматривается в том, что было сказано.
Дмитрий Песков сегодня сказал, что изменение ядерной доктрины – это сигнал для недружественных стран о возможных последствиях нападения на Российскую Федерацию. А предыдущая доктрина не воспринималась как предупреждение недружественными странами?
Да нет, я бы так не сказал. Любая ядерная доктрина, любая так называемая декларативная политика в ядерной сфере – это в первую очередь сигнал для, скажем так, внешних наблюдателей. Конечно, если мы говорим о документе под названием «Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», то это документ стратегического планирования, один из элементов общегосударственных подходов, и он используется во внутренних задачах. Но, безусловно, вот этот вот элемент сигнализирования здесь совершенно огромный. Старая доктрина, она, в принципе, была тоже очень хорошей. По ряду оценок она была едва ли не одной из самых лучших, самых детальных из всех ядерных доктрин, которые существуют в природе даже, из того, что публично озвучено. Но да, там какие-то формулировки были, может быть, излишне обтекаемые. Необходимо было привести в соответствие с актуальной картиной угроз, с актуальными нашими отношениями с Белоруссией в том числе. Вот эта работа была проведена.
Как понять, что в недружественных странах приняли во внимание то, что вчера происходило?
Мне кажется, это действительно понять будет довольно сложно, и это потребует определенного времени, потому что, естественно, найдутся люди, как правило, очень далекие от принятия решений по этим вопросам, которые начнут на каждом углу кричать, что это очередная русская попытка запугать свободный мир ядерной дубиной и тому подобное, и она будет безуспешной. Но я думаю, те люди, которые все-таки имеют отношение к планированию ядерных операций, те люди, которые действительно все демонстрировали все 2.5 года, считай, с начала специальной операции, то, что будет делаться все возможное, чтобы не допустить прямого столкновения между странами России, между странами НАТО и России, я думаю, они, конечно, примут это к сведению и как-то, возможно, будут уточнять свои подходы. Но на самом деле тут, наверное, есть единственная мера, скажем так, успешного сигнализирования, сможем ли мы избежать ядерной войны или все-таки она начнется.
Помните, пару дней назад замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что мы сами не будем инициировать там первыми испытания на новой земле, но инфраструктура вся готова, если вдруг американцы решат это делать. То есть мы добровольно соглашаемся на как бы реактивную политику в этом отношении?
Я думаю, конкретно в этом случае реактивная политика является наиболее выигрышной, потому что и в вопросе ядерных испытаний тот, кто первый, скажем так, нарушит условный мораторий, условное табу на эти испытания, которые сохраняются уже довольно долго, вот, уже десятки лет, если не говорить про Северную Корею, и даже с учетом Северной Кореи уже много времени прошло, тот и соберет, скажем так, все шишки со стороны мирового сообщества. И здесь речь даже не столько про там условный Запад коллективный, а в первую очередь про так называемый глобальный юг, про мировое большинство, где весьма остры, весьма ярки антиядерные настроения. Вот. А если же дать, скажем так, возможность кому-то первому эту ситуацию нарушить, по тем или иным причинам, по техническим, политическим, после этого ничто не остановит нас провести эти испытания уже в каких-то собственных интересах. Но тут беда в том, что, конечно, это все не останов... если вдруг это начнется, это не закончится на США и на России. Тут целая очередь выстроится желающих испытать свои боезаряды нового поколения.
Не так давно политолог Сергей Караганов говорил, что нынешняя ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания. В обновленном варианте действительно эта функция усиливается, такая же остается, или как понять?
Ну, на самом деле, Сергей Александрович, у нас были неоднократные дискуссии и публичные, и личные.
Да.
Вот. Мне напротив кажется, что как раз ядерное сдерживание вполне себе работает, просто никто не обещал, что это будет волшебная палочка, которая решит все наши проблемы. Раз у нас нет прямого вооруженного столкновения, раз у нас до сих пор ракеты, ядерные ракеты не летят друг по другу, значит, ядерное сдерживание работает. Вот. То, что оно не позволяет избежать любого вооруженного конфликта, это можно рассматривать, конечно, как слабую сторону, но с другой стороны и как сильную. То есть, чтобы это тем самым это заставляет, что ли, уделять внимание и другим элементам военного строительства, и в целом быть, скажем так, чуть более осторожными в перспективе в той или иной ситуации. Причем это касается, опять же, не только России, но и любой другой ядерной державы. То есть, как бы, вот Израиль тоже вроде бы ядерная держава, но вот это им не сильно помогает в тех конфликтах, в которых они сейчас участвуют. Вот, соответственно, нынешняя доктрина обновленная, она, возможно, какие-то задачи будет решать более эффективно через вот эти уточнения, через эту тонкую донастройку приведения в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Вот, но, еще раз повторюсь, и прошлая доктрина была очень достойной.
Интересно, вот этот пункт по поводу того, что если есть агрессия неядерного государства, но поддержку ей оказывает ядерное государство, это вписывается в условия потенциального применения. Скорее всего, сейчас на Западе будут теперь трактовать, что есть, как бы, каким может быть повод для того, чтобы Российская Федерация расценила это как угрозу своему суверенитету и, соответственно, применила ядерное оружие. И опять же, против кого? Против самой неядерной страны или против ядерных союзников этого агрессора?
Я думаю, начну отвечать с конца. Давайте. Это ответ будет и по неядерному агрессору, и по ядерным союзникам, то есть, как бы, чтобы никто не ушел обиженным. Но с этим пунктом, на самом деле, что интересно, он в других документах, в том числе на международном уровне, фигурировал примерно в такой формулировке не один десяток лет. Есть так называемое понятие негативной гарантии безопасности, то есть когда официальные ядерные державы берут на себя обязательство не применять ядерное оружие против неядерных стран-членов договора о нераспространении ядерного оружия, но с оговорками. И оговорка везде примерно такая же, причем не только у России, но и у других стран, была, начиная там, с 95-го года. В официальных документах это можно проследить. Более того, даже когда Советский Союз присоединялся к договорам о безъядерных зонах отдельных, там также была эта оговорка, что да, мы ни в коем случае вас не будем ядерно сдерживать, применять ядерное оружие против вас до тех пор, пока вы не будете сами на нас нападать при поддержке какой-то ядерной страны.
Так.
Вот, то есть здесь это мы просто, ну как, не просто, но здесь важно то, что эта формулировка, она нашла отражение и в основном в базовом документе ядерного планирования, а не только на каких-то международных обязательствах. Ну да, действительно, это все, естественно, будут все рассматривать в контексте специальной военной операции, примерять на себя, вот, и я думаю, что это как раз может оказать достаточно полезную стабилизирующую роль
в текущей расстановке сил, да?
Да,
спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Вас благодарю. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан. Что здесь еще обращает на себя внимание? В проекте «Основ госполитики России в области ядерного сдерживания» расширена категория стран и военных союзов. Дополнен перечень военных угроз, сообщил также Владимир Путин. Уточнение основ государственной политики в области ядерного сдерживания выверены, соразмерны военным угрозам и рискам в отношении России. Предложенные изменения в ядерной доктрине, касающиеся реакции на массированные старты пресечения границы воздушно-космическими средствами поражения противника, повод призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе. Это уже заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, зампреда Совета Безопасности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На поля Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при участии Джо Байдена, значит, планируется подписание декларации стран G7 о поддержке восстановления Украины. Документ уже поддержали более 30 стран из 193 членов Организации Объединенных Наций, Рейтер отмечает. Полный текст декларации приводится на сайте Белого дома США. Согласно документу, российские активы за границей останутся заблокированными до тех пор, цитирую, пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит ущерб, который она причинила Украине. Подписанты также обязуются продолжить работу над предоставлением Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов до конца текущего года, выделить который обещали за счет доходов от замороженных активов. С нами на связи Николай Межевич, он исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Марович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смысл таких документов можно понять в данном случае?
Давайте еще раз уточним, о каком документе идет речь?
Декларация G7 по Украине, которую поддержали 30 из 193 государств ООН.
Ну, в общем-то, с юридической точки зрения вы правы, это документ, ибо он принят в организации, и, по всей видимости, он написан на бумаге, и там, наверное, даже есть какие-то подписи. Но обратите внимание на первое слово. Декларация. Это даже меньше, чем протокол о намерениях. Это некое выражение точки зрения по какому-то вопросу, причем, вероятнее всего, не первостепенному. Вот, например, президенты Эстонии, Латвии и Литвы в 91 году подписали декларацию о том, что они будут уважать права русских. Как сейчас с этим вопросом, да?
Если вот не очень Литве... уважают права русских, я думаю.
Не очень, да. В Литве просто хотят уже расстреливать, да? В Латвии вопрос обсуждается, да? Поэтому декларация – это, конечно, очень низкостатусный документ. Второй момент. В Организации Объединенных Наций порядка 190-200 государств. Всегда этот вопрос является дискуссионным, поскольку что считать государством? Да, ну, США, Россия, Китай, да, это понятно, государство. А вот в какой степени Турецкая Республика Северного Кипра государство это или нет? Кто-то говорит да, кто-то нет. Так вот, важно, опять же, не количество, важно качество. Вот каково мнение Индии, каково мнение Китая? Ну и уже, конечно, мелочь, я понимаю, но хотелось бы спросить, а каково мнение самой России по поводу того, что ей что-то предлагают?
Так Россия ничего не предлагает, Россию ставит просто перед фактом. Мы вам деньги не отдадим, потому что считаем, что вы виноваты в разрушении Украины. И поэтому ваши деньги будут теперь нами тихонечко изыматься.
Да, даже не очень тихонечко. Что касается денег, насколько я понимаю, да, собственно, и мои коллеги, эксперты, экономисты говорят так, что деньги нам не отдадут в любом случае. В любом. То есть они уже украдены, да? Вот фильм был по приключениям Шурика, все уже украдено до нас. Вот это именно такая ситуация. Вопрос в другом. Как говорится, украли и украли. Но понятно, что восстанавливать Украину Запад не будет. Ему это не интересно. Опять же, по той простой причине, что Украины у Запада может просто не оказаться.
Поэтому что туда вкладывать деньги, понятно.
Да, мы можем предложить хоть сейчас, например, Франции, вложить там пару-тройку миллиардов евро в восстановление Мелитополя или Бердянска.
Нет, они не будут этого делать.
Не будут, хотя, стоп. Они же признают эти города территорию Украины.
Ну, считай, что они оккупированы, да, поэтому зачем вкладываться в оккупированные с их точки зрения территории?
Вот, поэтому тут уже возникает сразу очевидный вывод. Чтобы эти деньги не были вложены в строительство военной инфраструктуры против нас, а речь идет именно об этом, а не о ремонте водопровода и канализации где-нибудь там в Житомире. Для этого та территория Украины, которая останется гипотетически, теоретически, должна быть минимальна.
Самое удивительное, кстати, Николай Маратович, что даже в первоисточнике, вот этот текст этой декларации, он на сайте Белого дома опубликован, даже там не написано, какие страны поддерживают, соответственно, вот эту декларацию, 30 из 193. Вот. А, нет, вру, есть все-таки, но здесь Германия, Франция, Финляндия, Албания, Болгария, Словения, Швеция, сама же Украина и Соединенное Королевство. Вот.
Ну да.
То есть все те же самые. Все те же самые.
Да, все те же самые. Естественно, скажем, Эстония, Латвия, Литва, они вообще подпишутся под любым документом, который имеет антироссийскую направленность. Да? То есть они даже не будут читать, они прочтут заголовок, что против России, и все, мы подписываем. Да? Потом есть масса государств, объективно, которые за нашу с вами месячную зарплату готовы подписать где угодно, что угодно. Да. Это небольшие государства Океании. Можно найти нечто государствообразное в других регионах мира. Он очень большой мир, очень разный, да. Понятно, что есть страны, которые не унизятся и за миллиард. Да?
А функционал просто таких, функционал таких документов в очередной раз подтвердить, что мы русским денег не дадим? Но это и так всем понятно, что русским денег не отдадут
абсолютно
обратно.
Абсолютно верно. Но, во-первых, функционал еще вот какой. Надо господину Зеленскому доставить какую-то радость. А господин Зеленский, он человек пиар, да, вот в чистом виде, стопроцентный. Что нужно для человека, который, прежде всего, пиарщик, а не президент? Нужно, чтобы его имя прозвучало в контексте неуступчивости, неприступности и так далее, и так далее. Вот это будет. Вот это ему сделают, ему сделали подарок. Гораздо опаснее пару упаковок снарядов, чем та декларация, которая была сочинена на коленке в Нью-Йорке.
Но в Нью-Йорке
сочинили ее в Вашингтоне, а в Нью-Йорк привезли.
Да, но в Нью-Йорке проходит Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Вот, и возникает вопрос тогда. Хорошо, вроде бы значимое событие, но никакие документы не обязательны к исполнению, соответственно. Ради чего все это?
Конечно.
Ради чего?
Ради пиара. Вот мне еще довелось присутствовать на районных партийных конференциях. Сидит в зале человек 300. Кто-то спит, кто-то играет в крестики-нольки. Телефонов тогда, как мы понимаем, с вами не было. Кто-то что-то пишет, кто-то рисует, кто-то заигрывает с соседкой. То есть все собрались, все пределы. Все поставят себе галочку, и ни на кого не потом никто не будет жаловаться. А что происходит с президиумами? Какое очередное занудство читает очередной докладчик? Да по большому счету в 86-м, 87-м году всем уже было все равно. Uh-huh. Вот примерно то же самое Генассамблея, только зал побольше, народу побольше, покрасивее, так сказать, и прочее.
Насколько, Николай Маратович, Владимир Зеленский в целом становится политически токсичной фигурой для даже для Штатов?
Как можно говорил, ли это оценить? Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел.
Давно?
Да, он пошел давно. Но это долгий процесс. И результата, который, кстати, прошел этим путем и сам Горбачев, от рукопожатий и разного рода символических жестов до рекламы пиццы, да, так вот, он у Зеленского этот путь... Идиот, да, но он еще не закончился. Все впереди.
Все впереди.
У Горбачева этом... уже ничего впереди нет. У Зеленского все впереди. Много, точнее.
Ну, то есть вы считаете, что вот этот пиар-эффект, он перестает быть сильным? Его нужно как-то постоянно, как даже слово пытаюсь подобрать, его нужно постоянно поддерживать?
Безусловно. Безусловно. Пиар-эффект — это наркотик. И многие, даже не только мои, скорее ваши коллеги, скажут, что если они не будут появляться в прямом эфире, на телевидении...
Их забудут, да. Их забудут, конечно.
Месяц, два, три, их забудут. Да? То есть это тот наркотик, от которого, в принципе, конечно, отказаться легче, чем от химии, да, но он присутствует. У Зеленского он в крови. Потому что он по профессии не политик, не разведчик в прошлом, да, как некоторые политики современности, да и прошлого. Да. Наоборот, он публичным лицом стал до того, как стал вообще лицом. И это сказывается.
Понятно.
Де Голль стал публичным лицом не в тот момент, когда ему дали полковника, не в тот момент, когда он уходил с верными своими товарищами и горсткой практически военных в Англию. Он стал публичным лицом уже президентом. Ну, хорошо, он стал в изгнании Деголем, да, ладно. Но это была заслуженная награда немолодого человека.
Понятно. Спасибо.
А здесь вся другая история.
Спасибо большое, Николай Маратович. Вас благодарю. Николай Межевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Что обращает на себя вот в этой декларации, которая опубликована на сайте Белого дома, вы тоже ее можете открыть, в первоисточнике почитать. Интересно, что там написано: более 30 стран и Европейский Союз подписали. То есть придается значимость. Но по факту, согласились, в смысле, присоединиться к совместной декларации. Но если открыть этот документ, то там 27 стран Европейского Союза и 3 страны, которые в ЕС не входят. Это Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. То есть всего 30 стран, а не 30 стран и страны Европейского Союза. Иначе было бы больше, согласитесь. Было бы как минимум там порядка 60, но это не так. Что в этом документе сказано? Так, ответственность России по международному праву понятна. Мы обязуемся использовать нашу экономическую мощь для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины. Понятно. Далее, мы будем продолжать, вот здесь внимание, мы будем продолжать реализовывать наше видение, разрабатывая стратегию, координируя и направляя нашу поддержку экономического восстановления и реконструкции Украины через платформу доноров Украины. То есть примерно пока через эти деньги пройдут вот по всей этой цепочке, как сказано в этом предложении с непричастными оборотами, ну, примерно ноль дойдет до Украины. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Счетная палата проанализировала, счетная палата в своем отчете оценила реализацию льготных ипотечных программ как в целом эффективную. Цели по улучшению жилищных условий населения с их помощью в основном перевыполнены. При этом госаудиторы подтвердили наличие ряда проблем, возникших из-за использования этого механизма. Массовое льготное кредитование стало одной из причин роста цен на жилье. Но это всем было очевидно. В случае снижения стоимости недвижимости, как аудиторы предупреждают, банкам может потребоваться наращивание резервов и, вероятно, господдержка в силу значительного объема накопленных за 2020-2023 годы кредитов низкого качества. Константин Апрелев с нами, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как выводы счетной палаты могут повлиять на рынок недвижимости?
Ну, мне кажется, что, в принципе, достаточно разумные и ожидаемые выводы. Безусловно, Центробанк и ключевые банки, занимающиеся ипотекой, сейчас занимаются уже последний год более качественной отработкой кредитов ипотечных, то есть были увеличены взносы первоначальные существенно по большинству, в том числе даже льготных программ, до 20-30%. Напомню, что ранее они были не более 10% первые взносы. То есть, естественно, это риски, связанные с возможным снижением цен на рынке недвижимости. Если их не купировать, то, в общем, может произойти достаточно непростая история, похожая на американский сценарий 2008 года. Поэтому, конечно, ипотека должна быть надежным инструментом. И в этом смысле счетная палата практически поддерживает все те меры, которые реализуются Центробанком на сегодняшний момент уже более года в активном режиме по регулированию российских банков и кредитных продуктов ипотечных большинства банков, стандартизация этих услуг и так далее. Поэтому мне кажется, что все эти действия, они будут улучшать в целом инвестиционный и ипотечный климат. Но в целом, да, нас ждут непростые времена, потому что разогретый рынок новостроек через субсидирование неадресными программами, конечно, привел к непростой ситуации на этом рынке. И застройщикам будет нелегко, по крайней мере, до окончания текущего календарного года.
Спасибо. Константин Николаевич, но вот не так давно руководитель Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, он говорил, что, ну, это было несколько месяцев назад, на фоне сокращения и закрытия программы льготной ипотеки, он сам предрекал падение стоимости жилья там на 35-40%. Вопрос, есть ли предпосылки к этому, объективно?
Ну, конечно, есть. Вот смотрите, если раньше у нас 90-95% сделок на первичном рынке совершалось с помощью субсидий. Да, это были две основные программы – семейная ипотека и льготная ипотека. И льготная ипотека, она доступна для всех участников рынка. А семейная ипотека, она доступна только для тех категорий, которые под эту категорию подпадают, да, под льготную категорию подпадают. Поэтому, с моей точки зрения, вот сокращение именно льготной ипотеки, это практически в два раза сокращает реальный спрос. Вот раньше вы продавали 100 квартир в месяц, сейчас вы будете продавать 40-50. Естественно, по какому-то конкретному объекту, либо по какому-то конкретному региону, это касается застройщиков. Естественно, негде взять покупателей по рыночные ипотеки под 20-22%, их всего там не более 10% в общем объеме всех покупок в новостройках. Поэтому, конечно, застройщики в поисках реальных покупателей просто будут вынуждены снижать цены. И существенно вот так на 40% я не думаю, что может произойти снижение, потому что в договорных отношениях банков и застройщиков есть четкие совершенно ограничения, связанные с минимальной стоимостью квартир, по которой их можно продавать. То есть без изменений этой цены застройщик не может продавать ниже той цены, которая предусмотрена в кредитном соглашении с банком. Поэтому, ну, однозначно не 40%, но 15-20% это вполне ожидаемая история по корректировке цен. Уже в этом году.
Спасибо. Просто вопрос, кто кого заборет. Условно, есть как бы договоренность между банком и застройщиком, но есть объективная еще ситуация на рынке. Я помню про статистику за 23-й год, когда говорилось, это данные были Дом РФ, что запасы нераспроданного жилья в новостройках тогда достигли рекордных 70 миллионов квадратных метров. Это на 5,5 миллионов было больше, чем годом ранее. И получается, это же тоже давит на рынок.
Ну, конечно же. То есть, на самом деле, застройщики, они должны, безусловно, финансировать все процессы производственные, которые на площадках у них происходят. То есть, строительство жилья, оно постоянно требует денег. А деньги они берут на сегодняшний момент в рамках проектного финансирования банков. Банки выдают эти деньги в том случае, если эскроу-счета наполнены. Если эскроу-счета перестают наполняться, а на сегодня мы видим, что в два раза сократился объем привлечения денег на эскроу-счета и более. Поэтому, конечно, финансирования будет недостаточно, будет перераспределение этого финансирования по другим проектам у каждого из застройщиков. Ну и надо понимать, что на вторичном рынке тех же самых домах, которые строили эти застройщики, уже построенных и с ремонтом, сегодня цены ниже. Поэтому куда денутся застройщики? Конечно, будут снижать. Причем эти квартиры, которые уже построены, отремонтированы и на вторичном рынке, они стоят, они не продаются на рынке сейчас.
Дорого.
То есть спрос... Да, дорого, дорого. Поэтому, с моей точки зрения, застройщикам деваться некуда. По большинству проектов они будут предпринимать действия по снижению цен для того, чтобы найти своего покупателя уже в новых ипотечных процентных условиях, будем так говорить. Поэтому, конечно, по каким-то проектам, может быть, даже будет свернуто финансирование, которые ранее были выведены на рынок, но где не происходит конкурентного привлечения капитала. Поэтому мне кажется, что ситуация непростая, но застройщики будут оптимизировать свой бизнес, сокращать затраты и, естественно, перераспределять деньги на финансирование разных проектов от степени их успешности.
Вопрос, каким же образом, соответственно, будет решаться проблема доступности жилья, потому что, ну, когда говорят, ну, те, кто хотел, они уже купили, остались не эти, ну, извините, молодые люди тоже подрастают, они тоже будут там думать о том, что им нужно съезжать от родителей, искать, соответственно, возможности приобретения жилья, а 20%, ну, это заградительный процент.
Согласен. Ну, на самом деле, уже перераспределение на другие рынки спроса происходит. Смежный рынок – это рынок найма и аренды жилья. И мне кажется, что на сегодняшний момент именно на этот рынок будет перенесен практически весь спрос. Потому что вот соглашаться на процентные ставки более 20% по ипотеке или снимать на сегодняшний момент жилье по ставке где-то 4-5% годовых от стоимости этого жилья. Ну, наверное, это более разумная политика, как минимум 4-5 раз более разумная экономически. Поэтому мне кажется, что бум на рынке аренды будет продолжаться, будет ставка, цена арендного жилья расти, а люди будут пользоваться сегодня, занимая выжидательную позицию, все, кто хочет решать свою жилищную проблему, увеличивать ее и так далее, либо имеющимся жильем через обмен, например, продавая старое жилье, покупая новое. Либо второй вариант – это, конечно же, аренда, которая обходится дешевле. И будут ждать лучших времен. Спасибо.
Да, но, Константин Николаевич, насколько я понимаю, обладание собственным жильем – это одна из скреп, которая заложена на генетическом уровне у нас. Вот в чем дело. Поэтому,
согласен с вами. Но вопрос-то в другом, да. Почему бы не подождать, пока произойдет нормальное снижение ключевой ставки, она не будет вечно такой высокой. Естественно, как только завершится инфляция и Центробанк, например, понизит ставку хотя бы до 16-14% ключевую, естественно, в этой ситуации рынок сразу же оживится. Поэтому всем, кто, скажем так, настроен решать жилищный вопрос через какое-то время именно через покупку, наверное, стоит просто внимательно, во-первых, смотреть на рынок, потому что объем предложения, например, на вторичном рынке с точки зрения готового жилья, он примерно в два раза больше, чем в обычной рыночной ситуации. Понятно. Это вот первое соображение, да, то есть выбор больше. Такого выбора на рынке не будет, когда начнет рынок расти. Это первое соображение. Второе, безусловно, тот, кто хочет поменять свое жилье, у него оно уже есть, на более просторное, либо наоборот, минимизировать площади жилья, переместиться в другой район, они никто ничего не ждут. Они выходят на рынок, продают свое жилье, и вот за те нехватающие метры до увеличения площади, ну да, платят какие-то небольшие либо накопления, либо берут ипотеку. На самом деле это все равно разумно, потому что мы живем все здесь и сейчас. Поэтому мне кажется, что инструментов достаточно много. Вот через обменные операции совершение сделок, оно происходит на сегодняшний момент, либо происходит в основном приобретение, если человек что-то с нуля приобретает, он что-то продал свое, либо у него есть накопления, и он хочет их потратить 100% на покупку жилья без ипотеки. Вот эти инструменты, они работают, и поэтому количество сделок, ну, сократилось на рынке всего примерно в два раза по сравнению с теми рекордами, которые у нас были в период льготной ипотеки.
Спасибо большое, Константин Николаевич. Вас благодарю. Константин Апрелев был с нами, основатель Российской гильдии риэлторов. Несколько сообщений от наших слушателей. При снижении ставки цена улетит вверх, говорит Павел. Почему? Объем нераспроданного жилья, не забывайте, какой у нас, очень большой. Вот почему цены должны улететь вверх, если они уже сейчас улетели вверх и, наоборот, прогнозируют, что цены будут так или иначе. Сила рынка все равно гораздо мощнее, чем там желание даже банков и застройщиков. И, соответственно, потому что банки и застройщики несколько вот в прежней парадигме мыслят, размышляют. Понятно, есть мнение даже, что банки и застройщики будут держать цены максимально. Но спрос рождает предложение. Вот. А заградительные ипотеки сейчас, они, естественно, возможность людей приобретать недвижимость именно в собственность сокращают. Поэтому так или иначе рынок будет диктовать какие-то новые условия. Еще, если пойдет массовое банкротство плохих ипотек, банки будут вынуждены продавать эти квартиры с дисконтом. У нас много еще людей, кто хочет квартиру, но не берут ипотеку, а ждут, когда подешевеет. Возможно, и я дождусь хорошей скидки, надеется наш слушатель.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минцифра тем временем подтвердила, что Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для россиян. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится. Минцифра рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов в двухфакторной аутентификации, например, через пуш-уведомления или на отечественные платформы. Ранее пользователи сообщали, что начали испытывать затруднения при регистрации новых аккаунтов. При указании номера с кодом плюс 7, это российский код, они получали сообщение, что использование такого номера невозможно. Однако периодически регистрации все же проходят. Кроме того, соответственно, опыт людей показывает, что при регистрации через десктопную версию можно обойти указание номера телефона. Но это резко снижает защищенность учетной записи. Андрей Яблонский с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каковы последствия действий Гугла сейчас? Можно ли их оценить?
Ну, давайте начнем с того, что ряд пользователей, которые пытаются, например, зайти с новых устройств в свои аккаунты, не могут воспользоваться старой возможностью получить код по СМС, а должны подтвердить, например, через какое-то одно из приложений, например, через тот же YouTube. А иногда бывает ситуация, когда у них просто нет доступа к тому устройству, через которое Google просит их подтвердить это. А возможность получить доступ по СМС отсутствует. Соответственно, мы уже имеем фактически ситуацию, при которой не только новые пользователи, но и старые пользователи, которые, ну, давно, например, не заходили или решили зайти с нового аккаунта на свою почту, могут столкнуться со значительными трудностями, связанными с этим.
Но речь идет о том, что у Гугла какие-то неполадки или Google вводит санкции против граждан Российской Федерации?
Ну, смотрите, насчет неполадок я бы не сказал, потому что у них прям, когда ты выбираешь, условно говоря, войти через СМС, есть сообщение о том, что, извините, этот пункт больше недоступен, воспользуйтесь другим методом, и фактически они блокируют возможность входа через российские номера телефонов.
Угу. Но некоторые эксперты, они связывали еще месяц назад проблемы платформы с санкциями Соединенных Штатов с 12 сентября, когда американцы запрещали американским компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT в Российской Федерации. Но там, правда, вот я не помню, было ли уточнение в отношении юрлиц или физических лиц тоже, на физические лица тоже распространялось. То есть как будто бы это действительно действие санкционной политики Штатов.
Самое интересное, что если мы вспомним тот самый документ, да, там как раз речь про обычных пользователей вообще не шла.
Вот.
И, возможно, это личная инициатива компании. Скорее всего, она действительно связана с тем набором санкций, который вступил в силу с 12 сентября, но в самом документе санкционном об этом речи не шло.
То есть
доступ к электронной почте там, ну, как бы не запрещался. А в данном случае мы имеем фактически запрет на доступ к своей электронной почте.
Но, получается, Google теоретически мог как бы перестраховаться от неких репутационных рисков, поэтому на всякий случай ввести эти ограничения. Так что ли?
Тут есть другой момент.
Какой?
Любая СМС стоит денег.
Так.
Соответственно, если они отправляют СМС на российский номер, соответственно, они платят за каждую СМС-ку. То есть платит не пользователь, а платит корпорация. Ну, это было как бы всегда. И тут, возможно, ну, в связи, опять же таки, с большим количеством различных юридических исков по отношению к Гуглу там, и прочее, я думаю, что компания просто решила приостановить любую финансовую деятельность, ну, возможно, тем самым отказавшись от отправки СМС на российские номера.
И, соответственно, можно ли оценить, ну, скажем, перспективы массового ухода пользователей, перехода с Гугла на что-то другое?
Ну, мы это тоже неоднократно обсуждали, в том числе и в вашем эфире. Ну, альтернативы Google Docs, к сожалению, пока не придумали.
Срочно копировать не получится?
Ну, как копировать? Ну, слушайте, много всяких онлайн-сервисов, но все не то. Все не то, все не так удобно, все не так хорошо работает. С точки зрения почты, ну, гугловская почта, ну, наверное, уже давно перестала быть чем-то супер, вау, класс и так далее, потому что все равно сидят с телефонов, и абсолютно как бы не принципиально, к какому серверу мы настраиваем доступ. Ну да, Google, наверное, был самый быстрый с точки зрения там других сервисов, хотя там я ничего не могу сказать про наши российские сервисы, они тоже сейчас достаточно оперативно присылают и уведомления, и почту, и все остальное. Поэтому в данном случае скорее пострадают именно те, кто работал много с Google Доками, у кого большой объем информации на дисках Гугла и прочее.
Но Google, как крупная корпорация, понятно, что ей проще либо все оставить, либо все как бы все отключить, наверное, чем вот как-то там выбирать поменьше. Но здесь возникает вопрос, условная гипотетическая потеря российского рынка, насколько для Google это криминально?
Ну, смотрите, я бы здесь рассматривал тогда не просто потерю российского рынка, а скорее, вот, ну, к вопросу отключить, это будет рассматриваться как прецедент мировой о том, что компания берет и просто отключает целое государство. Тогда встает вопрос, что получается завтра она может начать отключать любое другое государство.
Ну, как с самолетами, вот было же такое, Боинг.
Да, я именно про это сейчас и говорю. То есть, но в цифровом, скажем так, в цифровых сервисах, таких прецедентов пока еще не было для обычных людей. То есть для юрлиц, да, вопросов нет, санкции, там САП ушел, там большое количество крупных сервисов ушло. Но для физических лиц таких прецедентов еще не было. И если такой прецедент происходит в отношении физических лиц, то получается, мы получаем прям глобальную, ну, как бы глобальную проблему, с которой может столкнуться любой человек в любой точке мира.
Странно, что Google пока ничего не разъясняет, вам не кажется?
Ну, как бы, я не знаю, у них вообще пресс-служба в России осталась, не осталась. В прошлый раз, конечно, они комментировали. Когда Роскомнадзор блокировал. Ну, посмотрим, может быть, и сейчас что-то прокомментируют.
Слушатель наш в конспирологическую версию теперь верит, говорит, что, вероятно, тут дело в ограничениях со стороны российских операторов связи, которым могли негласно дать указание не принимать смски от Гугла. Во всяком случае, после истории с Ютубом доверия нет.
Да нет, не совсем так, потому что, опять же, Google может использовать различные сервисы и шлюзы, а также как это используют игровые различные компании, то есть СМС может прийти откуда угодно, абсолютно, поэтому я не думаю, что все настолько, хотя, ну, опять же, предполагать можно все что угодно, конспирологию никто не отменял.
Но теоретически по, как бы, под политике крупных корпораций иностранных можно допускать, что прецедент возникнет, такое отключение целого государства, физических лиц в большом государстве от своих услуг?
Ну, тогда это означает то, что все действия, которые там последние годы пыталась совершать Российская Федерация по созданию своего смартфона, своей операционной системы, своих мессенджеров, это абсолютно правильные действия. И действительно необходимо иметь что-то свое, потому что в любой момент тебя возьмут и отключат.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Я вас благодарю. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации. 7373-948, телефон прямого эфира. Это просто рефлексия, говорит наш слушатель. У Яндекса есть отличная альтернатива. Так, а Россия разве не может подать в суд на территорию США? Ведь это дискриминация по паспорту, говорит дядя Вася. В суд США, по-моему, нет. В арбитраж теоретически, наверное, международный какой-нибудь можно подать, но американцы, по-моему, не воспринимают европейское право, в общем, суды европейской юрисдикции, как инстанции, решения которых они обязательно выполняют на территории, на своей территории, вот так. Кроме Google есть Microsoft. Если Google будет вынужден отключить пользователей, то же самое может делать с Windows, но пока этого нет, говорит Сергей. А давайте кого еще послушаем. Сомнительно, что Google сам ограничивает регистрацию для России. А почему вам сомнительно, Сергей? Почему вам сомнительно, что Google? Вот Аэробус, например, сам решил, что самолеты, которые были в лизинге, за которые Российская Федерация платила, этими самолетами Российская Федерация больше пользоваться не может. И, соответственно, эти самолеты подлежат аресту, если они попадают на территорию другого государства. С Аэробусом было... Боинг и Аэробус. Вот. Почему вы считаете, что в крупной корпорации, обладая статусом монополиста, соответственно, не могут выполнять какие-то там, я не знаю, негласные, например, директивы? У них есть риски, конечно, есть риски, но они же могут негласно это выполнить? Могут. Почему? Вот. Я понимаю, что вам удобнее думать, что это все здесь все злобный Роскомнадзор что-то там придумал вместе с операторами связи, но не всегда все работает в эту сторону, уж поверьте. А сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.